Приговор самый натуральный от властей. Это ты грабила народ безнаказанно. У нас все по закону. Тарасовна была ошеломлена не меньше, чем Анечка. У вас? По закону? А ты как думала? Мы не бандиты. Ну, значит так. Жестом фокусника покойник достал из кармана пиджака еще один, свернутый в трубочку листок, и начал читать, хотя Анечка видела, что бумага чистая, и даже без печати и без слова декларации. Первый пункт — неуплата налогов. Тебе же, бабка, добром говорили, отдай 50% и живи спокойно. Не захотела? Второй пункт — валютные спекуляции. Ты почему счет закрыла в Альтаире у монастырского? Из-за бугра калачом поманили? Ну что ж, пеняй на себя. Третий пункт — захват земельных угодий. Предупреждали, не лезь на Лебяжье озеро. Полезла? Пункт четвертый. Может, хватит, сынок? Перебила Тарасовна. Или не натешился еще? Ну, хватит так хватит. По всем статьям наказание одно — высшая мера. Слушая, как гнусавый покойник бубнит по чистой бумажке, Анечка немного успокоилась, решила, что это, скорее всего, какая-то игра, затеянная по незнакомым ей правилам. Не может все это происходить всерьез, так не бывает. Сейчас мужчины рассмеются, суровая будущая свекровь нальет всем по рюмочке вина, и они полюбовно разойдутся, и ни ей, ни смышленой судить, какой смысл в этой страшноватой поначалу игре. Лишь бы все поскорее закончилось. Оно и закончилось, но не так, как она ожидала. «Хоть какой-то стыд у вас есть?» — укорила Тарасовна. — Говорю же, отпустите девчонку. Ей-то за что пропадать? Не ответили. Человек-дракон выпустил из рукава черный шнурок наподобие детской скакалки и с умным видом накинул его сзади на шею Тарасовны. Потом встал и, перехлестнув скакалку крест-накрест, одной ногой наступил женщине на позвоночник, вдавив ее в стол. Товарищ помог ему, ухватив старуху за уши. Тарасовна прохрипела: «Передай Егорушке!» Но язык у нее вывалился, из красного лицо стало сизым, и глаза поплыли Анечке навстречу, как две всплывшие из речной глубины серебристые ягоды. В них столько было печали, сколько не выдерживает человеческое сердце. Анечка охнула и повалилась на бок. Когда очнулась, мужчины прикуривали от зажигалки. — Надо еще в центральную заскочить, — сказал дракон. — Там сегодня вроде выдача. — А это куда? Покойник ткнул пальцем в Анечку, следом за бабкой. — С какой стати? Ты ее знаешь? — Нет. — А ты? — Так чего самовольничать? — Не здесь же оставлять. — Никто и не говорит. — Забросим по дороге к Рашидову в контору. Пусть сами разбираются. — И то верно. — Оттянуться не желаешь? Гляди, какой задок. Сам напрашивается. — Некогда, брат. Говорю же, выдача в Централь. Глава пятая. Харитон Мышкин побывал на краю Ойкумены и вернулся в Москву. Он так запутал следы, что сам себя почти утратил прежнего, но славянское звериное чутье пути, ведущего к родному дому, хранилось в его сердечных нервах, как вечный талисман. Ранним августовским утром сошел с электрички на Павелецком вокзале и погрузился в смутный гомон зацепы. Сладкая тягота свидания томила душу. Он видел то, чего не видели другие. Сквозь незнакомое нелепое нагромождение стеклянно-бетонных зданий, просторных площадей и безликих проспектов, память угодливо возвращала к глазам иное замоскворечье. с низкими кирпичными домами, с густым дребезжанием трамвайных линий, с затейливыми двориками, где можно было затеряться, как в пещерах, и с таинственным ароматом цветущих акаций. Та Москва, которую он помнил по детским впечатлениям, канула в небытие, и вместе с нею перенеслись в вечность суматошные, озорные, суровые и веселые люди, когда-то населявшие эти места. В глубине дворов разыскал чудом уцелевший трехэтажный особняк с облупившимся, как лицо старой проститутки, фасадом, с маленькими окнами и с единственной дверью, казалось, наполовину вросшей в землю. Но пуговка электрического звонка была на месте, и клеенчатая обивка на двери точно такая же или та же самая, что полвека назад.